Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Ольга Гехтер за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в нашем городе, сейчас плюс 10 градусов в Петербурге. Сегодня, как всегда, мы расскажем вам о главных событиях сегодняшнего дня, но прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика. К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. На минувшей неделе произошли очень важные для города события. Мы завершили одну масштабную стройку. Открыли Охтинский канализационный коллектор и дали старт новому большому проекту. Забили сваю для первой опоры широтной магистрали скоростного движения. Перед нами два по-настоящему исторических события. Охтинский коллектор задумали еще при Советском Союзе. Наши предшественники внесли его в генплан Ленинграда в 50-е годы, когда начинали застраивать Красногвардейский район домами первых массовых серий. Реализовать эти планы удалось только сейчас. Там очень сложные водонасыщенные грунты. Пришлось варьировать глубину проходки от 6 до 30 метров, делать 20 шахт на 8 километров тоннелей. В результате напряженной работы первая очередь коллектора введена. Охтинские истоки теперь не сбрасываются в Неву, а поступают на северную станцию аэрации по главному коллектору города. В итоге мы очищаем 99,5% всех городских сточных вод. Это очень важно для экологии нашего города. Когда достроим вторую и третью очереди, поднимем уровень очистки сточных вод до 100%. Охтинский коллектор соединяет нас с нашим прошлым, а широтная магистраль – это дорога в будущее. Звено в системе неуличного движения, необходимое любому современному мегаполису. Напомню, что до 2002 года в Петербурге вообще не строились магистрали непрерывного движения. Все изменилось с приходом Владимира Владимировича Путина. Сегодня у нас есть кольцевая автомобильная дорога и западный скоростной диаметр. С Москвой нас соединяет современная трасса М-11 Нева. На юго-запад в Псковскую область ведет благоустроено Пулковское шоссе. На северо-запад в Финляндию расширенная за последние годы трасса Скандинавия. Самый настоящий автобан превратилось в Приозерское шоссе. Строим обход Красного села в направлении Нарвы. Широтная магистраль подключит опорную сеть магистрали Петербурга на востоке через КАТ к трассе Кола. Сделает доступным путь по южному берегу Ладожского озера к Мурманску, Архангельску и через Вологду вглубь России. Поможет вывести транспортные потоки из центра Петербурга. Сводом нового моста разгрузит ключевые городские переправы через Неву. Кроме того, ввод широтной магистрали внесет большой вклад в развитие агломерации Петербурга и Ленинградской области. Проект широтной магистрали одобрен президентом России и будет реализован. По его поручению правительство страны уже выделило городу 10 миллиардов рублей. Для города очень важно начать строительство именно сейчас. Планы развития Петербурга не должны зависеть ни от каких эпидемий. И сегодня наша главная задача – научиться действовать в условиях новой реальности. Понимать, что коронавирус рядом, принимать необходимые меры безопасности и не позволять эпидемии остановить развитие. Именно такую плановую и системную работу мы ведем во всех сферах жизни города. Открыли детский сад в Пушкинском районе на Красносельском шоссе. 200 детей получили самый современный садик с бассейном. Благоустроенные территории для прогулок, рассчитанные в том числе для маломобильных людей. Это шестой новый детский сад, построенный в Пушкинском районе. Летом выкупили у ЛАМО поликлинику и в рекордные сроки создали на ее месте современный стационар-трансформер на базе больницы Святителя Луки с самым современным оборудованием. Он будет работать и как лечебно-диагностический центр, в том числе для онкобольных. В апреле примет первых пациентов. Готов работать и с ковидными больными. Побывал в новом корпусе 33-й больницы в Колпино. Как и другие стационары, она полностью перешла на оказание плановой помощи. При необходимости сможет принимать пациентов с вирусными заболеваниями. Но основная специализация новой клиники – высокотехнологические операции сердечно-сосудистого профиля. На прошлой неделе доложил правительству России, что Петербург вернул к очным занятиям студентов медицинских вузов и колледжей. Ребята очень помогли нам в самые трудные моменты пандемии. Мы получили новую партию спутника V – 39 200 доз и продолжаем прививочную кампанию. К концу прошлой недели вакцинацию закончили более 340 тысяч петербуржцев. Мы продолжаем постепенно смягчать ограничения. Две недели назад возобновили торжественную регистрацию новорожденных. С 25 марта разрешили приглашать на торжественную регистрацию брака до 40 человек. Увеличили число участников спортивных, культурных и иных досуговых мероприятий до 75 человек. Вместе с тем, запреты на публичные мероприятия и работу ночных клубов продлены до 30 апреля. Правительство Петербурга приняло решение поддержать субсидиями организаторов главных городских праздников. Это День Победы, День славянской письменности и культуры, День города, День знаний и новогодние торжества. В каком режиме проводить, онлайн или офлайн, определимся позднее, ориентируемся на обстановку. Мы также выделили 818 миллионов рублей некоммерческим организациям в сфере культуры. Они больше всех пострадали во время пандемии. Такие мероприятия и конкурсы, как фестиваль балета «Dance Open», кинофестиваль «Послание к человеку», фестиваль «Опера всем», театральный фестиваль «Балтийский дом», фестиваль искусств Дягилева «Постскриптум» и другие, которые определяют лицо Петербурга. Мы провели их в прошлом, очень сложном году. Будем делать все, чтобы в текущем 2021 году они вышли на новый уровень. На прошлой неделе согласовали с руководством страны обширную программу торжеств, посвященных 800-летию Александра Невского. Наш город станет их центром. В ближайшие годы за счет федерации отремонтируем 11 зданий Александра Невской лавры. Кроме традиционных мероприятий на Дворцовой площади состоятся большой концерт 12 сентября и световое шоу 6 декабря в день рождения святого благоверного князя. Мы благодарны руководству страны за решение провести в июне Петербургский международный экономический форум. Подготовка к нему уже началась. На прошлой неделе определились со сроками проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума. Город примет его с 11 ноября. Хотим представить и обсудить на нем огромный опыт работы, учреждения культуры в условиях пандемии и цифровизацию отрасли. В этом году обязательно проведем «Алые паруса» в акватории Невы. И будем готовиться к возвращению в Петербург крупных международных событий. Но помните, что коронавирус никуда не делся. Защитить от заболевания могут только вакцинация, использование средств индивидуальной защиты и социальная дистанция. Помогите старшему поколению записаться на прививку. По телефонному номеру 122 вам помогут выбрать удобный прививочный пункт. Берегите себя и своих близких. На сегодня это все. С вами был Александр Беглов.
Мы продолжаем программу коротко о главных событиях этого дня. Полуденный выстрел пушки на Рышкино-Бастиону сегодня прогремел в честь 110-летия создания Олимпийского комитета России. Водители строительного торгового дома вышли на забастовку с требованием повысить оплату труда. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Подпорожье проверил очистные, проинспектировал строительство жилья и нового моста через Свирь. Дворникам будут давать жилье, премии и надбавки. В Смольном сегодня обсуждали, как привлечь специалистов ручного труда. С конца июня штрафовать за неправильную парковку и остановку будет не дорожная инспекция, а комитет по транспорту. День партизанской славы России в Ленинградской области отметили научно-практической конференции. В лесах проснулись гадюки, как предотвратить встречу с ними. Об этом в сюжете нашего корреспондента. Каталог, посвященный якутским охотникам и оленеводам, подготовлен сотрудниками Кунсткамеры. А в библиотеке имени Маяковского представят новые книги о Комарова и Тарховке. Сегодня гостем программы станет Дмитрий Ченцов, директор Центра медицинской профилактики. Кампания по вакцинации от коронавируса набрала обороты. Какое количество граждан должно быть привито, чтобы остановить распространение болезни? Много ли случаев заражения среди тех, кто уже получил вакцину? Как протекает болезнь у привитых? С какими опасными болезнями человечеству удалось справиться с помощью вакцинации? Эти и другие вопросы мы обсудим с гостем программы. Если у вас есть вопросы к Дмитрию Ченцову, то вы можете задать их на сайте слушатели радиокомпании. Его адрес rtr.sbb.ru. И на главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Кроме того, напоминаю, номер мессенджера WhatsApp плюс 7921-982-8656. По этому номеру вы можете прислать нам сообщение с вопросом к гостю программы Дмитрию Ченцову. Беседа с ним примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Сегодня полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости прозвучал в честь 110-летия создания Олимпийского комитета России. Сборная страны сейчас готовится к летним Олимпийским играм в Токио. В ее составе будут 25 петербургских спортсменов. Трое из них уже завоевали личные фамильные лицензии на участие. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Российский олимпийский комитет был создан в Петербурге 29 марта по новому стилю 1911 года. Его резиденцию разместили в доме номер 50 по Садовой улице. Сейчас существует традиция от этого исторического места провожать спортсменов на олимпийском трамвае. В прошлом году летние олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса были перенесены на этот год. Чтобы попасть на самые престижные соревнования планеты, спортсмены должны пройти рейтинговый отбор. Так, в некоторых видах спорта нужно быть в десятке лучших на чемпионате мира текущего сезона. Где-то отбор проводится через Кубки мира, а пандемия по-прежнему не позволяет планете вернуться к нормальной жизни. Франция вынуждена отказаться провести у себя Кубок нации по велосипедному спорту, сообщил председатель комитета по физкультуре и спорту, серебряный призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь.
Сейчас мы обсуждаем проведение Кубка нации июньского, который должен был пройти в Париже, в Берси, на перенос его в Санкт-Петербург. Какие интересные мероприятия, в связи с этим и появляются личные лицензии.
Пока завоевать путевки в Токио удалось трем петербургским спортсменам, а 22 кандидата в сборную от Петербурга еще проходят отборочные испытания. На Нарышкин бастион произвести полуденный выстрел в честь 110-летия создания Олимпийского комитета России пришли прославленные ленинградские и петербургские спортсмены, олимпийские чемпионы разных лет. Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина считает, что в оставшееся до Олимпиады в Токио время спортсменов надо беречь.
Те, кто готовится к Олимпийским играм в Токио, они сейчас, у них наступил вот самый ответственный момент, они готовятся. Им не надо растрачивать свою энергию на что-то другое. Наверняка многие из них находятся на сборах в других городах, в других странах. И мы только вот олимпийцы уже прошлых лет хотим пожелать им успехов, чтобы у них все-все получилось.
Город на Неве дал миру 114 олимпийских чемпионов, которые за 110 лет существования Олимпийского комитета России завоевали 135 золотых медалей.
Новости дня.
В северной столице наблюдается снижение распространения коронавируса. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом, заболели за сутки 697 горожан. Число новых случаев COVID-19 28 марта уменьшилось почти на 22% по сравнению с прошлым воскресеньем. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 30 жителей Петербурга. Из больниц выписали 713 выздоровевших пациентов. Отмечается, что количество летальных исходов в Петербурге остается одним из самых высоких в России. Больше этот показатель только в Москве. Партия вакцина от коронавируса «Спутник Ви» из почти 15 тысяч доз поступила в Ленинградскую область. Здесь сообщают о 98 вновь заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе скончались от ковида 7 человек. Водители строительного торгового дома «Петрович» устроили забастовку, из-за которой утром отмечались небольшие сбои в доставке материалов. Сотрудники требовали от работодателя изменения условий труда. С подробностями Мария Гордеева.
Пересмотреть тарифную ставку на услуги доставки. С такими требованиями на улицу вышли водители торгового дома «Петрович». Работники отмечали, что стоимость доставки была установлена несколько лет назад и с того момента не менялась. За небольшую, по мнению доставщиков, сумму их отправляли из одного конца города в противоположный, в том числе в Ленинградскую область. В компании подтвердили, что расценки на доставку грузов не поднимались уже на протяжении 3 лет. Однако уточнили, что службы постоянно отслеживают информацию у конкурентов и держат рыночные цены. Директор дивизиона СЗФО строительного торгового дома «Петрович» Равшан Ширяев рассказал, что после переговоров с водителями доставка работает в штатном режиме.
Основные договоренности достигнуты, рейсы формируются, машины постепенно начали уезжать на доставки. Мы водители услышали, мы готовим ряд предложений. Здесь хотелось бы отметить, что мы всегда будем думать о наших клиентах и, соответственно, мы будем думать, каким образом нам соблюсти интерес водителей и клиентов. Конечно же, мы будем думать о повышении тарифов, но и будем заботиться о том, чтобы это не сильно отразилось на наших клиентах.
Планируется, что тарифная ставка на доставку повысится уже с апреля. Однако вопрос, за счет каких средств будет произведена компенсация между существующим и новым тарифом, пока прорабатывается. СМИ отмечают, что водители, которые доставляют товары, являются индивидуальными предпринимателями, то есть самостоятельно содержат свой автотранспорт и платят налоги. А отношения между доставщиками и торговой сетью регулируют договоры подряда.
Как сделать профессию дворника более привлекательной? Об этом сегодня говорили в Смольном на совещании, посвященном уборке города. Помимо материального стимулирования работников ручного труда, власти готовы начать помогать им с жильем. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
В период пандемии число специалистов ручного труда в сфере ЖКХ в Петербурге уменьшилось на 40%. Для борьбы с дефицитом кадров в Смольном уже начали прорабатывать механизмы материального стимулирования работников жилищно-коммунальной отрасли. Так, сотрудники дорожных предприятий станут получать надбавки за применение малой механизации. За качественную работу будет полагаться и денежная премия по итогам каждого сезона. Поощрять работников ручного труда власти намерены не только рублем, но и квадратными метрами. В советское время дворников в крупные города привлекала возможность получить квартиру. В Петербурге, похоже, хотят вернуться к подобной практике. Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил проработать схемы льготного участия работников сферы ЖКХ в городских жилищных программах. К примеру, власти готовы организовать для них специальные общежития или компенсировать плату за арендованное жилье. Кроме того, для детей работников дефицитных специальностей – это механизаторы, водители спецтранспорта и специалисты ручного труда – хотят предусмотреть возможность обучения в петербургских профильных вузах и колледжах по целевому набору. Полный комплекс мер стимулирования, а также их экономическое обоснование в Комитете по благоустройству и жилищном комитете сформируют и рассчитают в течение месяца.
Руководитель туристической группы из Петербурга, участница которой погибла под лавиной в Мурманской области, не признает свою вину в гибели ребенка. Следствие считает, что мужчина допустил грубые нарушения требований безопасности. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Никита Киселев. Обвиняемый с этим не согласен. По версии следствия, маршрут тургруппы из петербургской организации «СКИФ» пролегал по равнинной местности, поэтому у туристов не было с собой противолавинного снаряжения. Руководитель тургруппы Сергей Смирнов решил срезать путь, чтобы сэкономить время. Он повел детей к вершине склона отрога горы Манпак. Как считает следствие, во время спуска Смирнов не проконтролировал всех подопечных. Одна из девочек начала кататься по склону на лыжах и спровоцировала обрушение снега. В результате срыва участка снежного покрова она и погибла, сообщил Киселев. Следствие также настаивает, что у обвиняемого не было опыта лыжных походов.
Новости дня. Хроника событий.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сегодня посетил с рабочим визитом Подпорожский район. Здесь глава региона осмотрел водоочистные сооружения, где идет масштабная реконструкция, проинспектировал строительство жилого квартала и моста через Свирь. Также Александр Дрозденко посетил местную больницу, где недавно закончился капремонт, и сыграл в теннис с воспитанниками спортивной школы. С подробностями Владимир Снитков.
График рабочего визита в Подпорожский район у Александра Дрозденко оказался чрезвычайно насыщенным. В первую очередь губернатор осмотрел водоочистные сооружения, где идет масштабная реконструкция. Сейчас здесь возводится основное здание и идет монтаж металлоконструкций. Завершить работы планируют уже к концу текущего года. После реконструкции очистка стоков должна достичь 5000 кубометров воды в сутки, что считается весьма высоким показателем. Еще один строительный объект, который посетил губернатор – новый мост через Свирь. Полотина Верхнесвирской ГЭС, по которой сейчас идет основной поток транспорта, скоро должна закрыться на реконструкцию, поэтому решено возвести переправу через реку как можно скорее.
Мы понимаем, что по срокам нам сложно будет вписаться в сроки закрытия на ГЭС. Мы приняли решение, что параллельно здесь недалеко мы на ближайшие 2 года откроем паромную переправу. А мы рассчитываем, что будет 2 парома для того, чтобы обеспечить круглосуточное перемещение и людей, и транспорта. Я думаю, что жители это решение воспримут правильно. Ну а строители обещают досрочно, по итогам 2-го квартала 2023 года, мост сдать. Это на год с небольшим раньше срока, и это здорово.
Также в ходе рабочего визита губернатор Ленобласти осмотрел Подпорожскую межрайонную больницу, где недавно завершился капремонт. Было обновлено левое крыло стационара, кровля, отремонтировано помещение цокольного этажа, инженерные коммуникации. Заехал Александр Дрозденко и в только что отремонтированную детско-юношескую спортивную школу, которую посещает более 600 детей. Во время экскурсии губернатор лично опробовал новый аппарат – робот, подающий мячи для настольного тенниса и позволяющий отрабатывать как атакующие, так и оборонительные удары.
Сегодня в России отмечается День партизанской славы. В этот день, 79 лет назад, в Ленинград пришли партизанские обозы с продовольствием. Этой дате, а также предстоящему 80-летию начала партизанского движения в Ленинградской области посвящена научно-практическая конференция. В онлайн-режиме к ней мог подключиться любой желающий. С подробностями наш корреспондент Артем Сащенко.
Научно-практическая конференция прошла в Толмачевской школе Лужского района. В ее работе в очном режиме приняли участие военные историки, краеведы, сотрудники Центрального государственного архива историко-политических документов Петербурга, руководители школьных музеев партизанской славы, школьники, занимающиеся исследованием партизанского движения. Круг участников расширился благодаря онлайн-трансляции в интернете. Среди докладчиков – доктор исторических наук, автор книги «На пути к Великой Победе» к 75-летию создания 11-й Волховской партизанской бригады Валентин Хрисанфов. Он рассказал о том, какой вклад внесло партизанское движение в освобождение Ленинграда от фашистской блокады и в победу в Великой Отечественной войне.
Неудача вот первого года войны заставил штаб партизанского движения пересмотреть свою тактику. Были созданы сначала рейдовые бригады, а в 43-м году с марта месяца появились уже бригады на постоянной основе, ну а осенью это уже партизанское движение начало носить такой массовый характер. Вклад партизан Ленинградской области был оценен в общей сложности 104 тысячи фашистских солдат и офицеров были уничтожены. Я не говорю, так сказать, про техных.
Мероприятия, посвященные Дню партизанской славы, проходят по всей Ленобласти. В деревне Красные Горы состоялась церемония возложения цветов к памятнику братства на мемориальном комплексе лужским партизанам. В историко-краеведческом музее Ломоносовского района открылась выставка «Партизанская слава». Книжная выставка «Дорогами партизанской славы» начала работу в Кингисеппской центральной городской библиотеке. Памятные мероприятия продолжатся вечером на площади Мира в Луге.
Новости дня.
В Ленинградской области проснулись гадюки. В интернете уже несколько сообщений от горожан о встрече с этими змеями. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Любители загородных прогулок встретили нескольких гадюк в лесу на побережье Ладоги в заказнике Кокоревский. Змеям не помешал даже снег, который там все еще не растаял. Одна из лыжниц наткнулась на гадюку в Орехово. Рептилия ползла прямо по лыжне. То, что гады раньше времени вышли из спячки и вылезли из своих нор, неудивительно. Виной тому аномально теплая мартовская погода. За последнюю неделю дважды был побит температурный рекорд. В наших краях можно встретить представителей трех видов отряда чешуйчатых. Это медянка, обыкновенный уж и гадюка. Две первых рептилии совершенно безобидны. А вот у гадюки укус очень болезненный, хотя ее яд и не смертельно опасный. Однако встреча с этими змеями в конце марта не грозит людям особыми неприятностями, считает начальник просветительного отдела лензоопарка Светлана Александрова.
Сейчас погода достаточно прохладная, и животные поэтому медлительные и апатичные. Охотятся они преимущественно на грызунов, а человека кусают, если только человек хочет схватить змею или случайно наступает. Если топать, шуршать перед собой палочкой, то гадюки, они расползутся. Змеи глухие, но на вибрацию очень чуткие. Гадюки у нас встречаются серые или коричневатые, с более темной зигзагообразной полосой на спине. И бывают еще черные, достаточно часто путают с ужом. У ужа на голове два ярких пятна. Они могут быть белыми, желтыми или оранжевыми.
По словам Светланы Александровой, отправляясь в лес, следует соблюдать простейшие правила безопасности – надевать высокие сапоги и плотные брюки. При укусе гадюкой нужно как можно скорее обратиться к врачу.
18:33 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему 10 градусов тепла, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, ветер южный, скорость от 4 до 8 метров в секунду, относительная влажность воздуха 48%. Итак, в последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Вас ждут новости культуры и экономики, я расскажу о курсах валют на завтра, о погоде на ближайшие 3 дня. Ну, а буквально через минуту мы услышим гостя программы. Это Дмитрий Ченцов, директор городского центра медицинской профилактики. Компания по вакцинации от коронавируса набрала обороты. Какое количество граждан должно быть привито, чтобы остановить распространение болезни? Много ли случаев заражения среди тех, кто уже получил вакцину? Как протекает коронавирус у привитых? С какими опасными болезнями человечеству удалось справиться с помощью вакцинации? Вот эти и другие вопросы мы обсудим с гостем программы. И свои вопросы вы также можете задавать на сайте телерадиокомпании, пройдя по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России» или с помощью мессенджера WhatsApp. Right. 18.35 в Петербурге. Мы на связи с Дмитрием Ченцовым, директором городского центра медицинской профилактики. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Говорим мы сегодня о вакцинации как с современной, так и с исторической точки зрения. Вот хочу вас спросить, называются разные цифры, сколько горожан должно быть привито, чтобы остановить пандемию? Говорилось о 1 200 000 и о 60%, то есть это практически 3 миллиона. На чем вот эти цифры основываются? Как отталкиваются, когда считают, сколько должно быть людей привито?
Да, вы знаете, ну, отвечая на этот вопрос, следует обратиться к терминологии, а именно, что из себя представляет так называемый коллективный иммунитет. Угу. Так вот, под коллективным иммунитетом мы понимаем совокупность всего населения, которое имеет как личный иммунитет вследствие перенесенного заболевания, так и иммунитет, который выработался вследствие вакцинации. И вообще вакцинации подлежат лица старше 18 лет на сегодняшний день. Значит, которые без острых заболеваний, обострений хронических заболеваний, тяжелых аллергических реакций в анамнезе, чтобы человек был не беременным и не кормящим грудью. Вот. И, собственно говоря, если мы берем 60% от всего взрослого населения, то получаются цифры, которые подходят к 3 миллионам. Однако, как я уже сказал, в коллективном иммунитете есть люди, которые уже переболели. И, собственно говоря, для того, чтобы это учесть, были проведены соответствующие исследования и в соответствии с рекомендациями Федерального Роспотребнадзора, а также группы исследователей Европейского университета в Санкт-Петербурге, НИИ Гриппа имени Смородинцева, клиники Скандинавии, лаборатории генетика. Вот была обнаружена такая вещь, что количество жителей, которые переболели, нужно умножить на 5. И тогда мы выявим истинное количество людей, которые встречались с инфекцией. Угу. И, соответственно, в таком случае мы из общего числа жителей должны вычесть все тех лиц, которые я озвучил, то есть те, кто переболел, умноженное на 5, лиц старше 18 лет, беременных и лиц, у которых есть абсолютные противопоказания к вакцинации. Все это взять за скобки и уже от этого взять 60%. Угу. Если мы сделаем вот такие нехитрые и правильные действия, то мы им получим цифру в 1,2 миллиона человек.
Угу. Ну вот на самом деле сейчас уже больше 300 тысяч привитых, да, в Петербурге, получивших вакцину. То есть нам осталось еще почти 900 тысяч привить, насколько я понимаю, да?
Ну,
для достижения эффекта.
Да-да-да, вы правы практически по цифре. Первично нарастающим итогом на данные воскресенья в городе привито 359 843 человека. Это 30% от запланированного количества. Однако, как мы с вами понимаем, ежедневно все равно люди болеют. Поэтому вообще по правилам вот этой формулы, которую предложили межведомственная медицинская рабочая группа при Координационном совете противодействия распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве, да, эта цифра, в общем-то, может быть и уже уменьшена, меньше стать, чем 1,2
миллиона. То есть ее нужно периодически пересчитывать на
самом
деле, да?
Совершенно верно. Ага. Тем не менее, мы понимаем, что вот треть населения точно имеет уже, значит, иммунитет, сформировавшийся вследствие вакцинации.
Угу. Скажите, есть ли случаи заражения, заболевания коронавирусом у тех, кто привился? Вот такие данные у вас уже есть? Если есть, то есть ли данные, как у них протекала болезнь?
Ну, знаете, вообще стойкий иммунный ответ формируется после проведения полного цикла вакцинации. А это значит, что через 42 дня после проведения первого этапа.
Да-да.
Таким образом, вот в промежуток, в это время человек может заразиться инфекцией, течение может протекать совершенно по-разному, поэтому все эти случаи, естественно, наблюдаются. Говорить о том, что болезнь тяжелее течет, мы не можем сказать точно.
Угу.
Соответственно, все наблюдаем.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, даже привитый человек, он все равно может заболеть, но ожидается, что его болезнь будет протекать легче.
Да, вы абсолютно правы. Ни одна вакцинация не спасает и не защищает 100%. Поэтому наша задача вакцинации, естественно, снизить, ну, скажем так, порог заболеваемости и сделать так, что в случае, если человек столкнется с очень высокой вирусной нагрузкой в моменте, чтобы при этом его иммунный ответ был сразу выраженным, и в этом случае болезнь не протекала тяжело. Вы абсолютно правы.
Дмитрий Викторович, с нами на связи наши слушатели. Они присылают вопросы нам по разным каналам с помощью мессенджера WhatsApp, с помощью горячей линии. Вот пришел вопрос такой от ветерана войны Павловой Ольги Дмитриевны из Центрального района. Она спрашивает, допустимо ли то, что санатории и пансионаты Ленинградской области не требуют тесты при приеме на отдых. Например, пансионат Репина и Восток-6, говорит она, принимают отдыхающих без тестов на ковид. Боимся ехать отдыхать.
Ну, этот вопрос я прямо записал. Вот, касательно того, чтобы бояться отдыхать, встречный вопрос к слушателю, проведена ли вакцинация, поскольку лица старшей возрастной группы у нас действительно находятся в группе риска по развитию заболевания. А на первую часть вопроса я задам коллегам.
Не совсем ваш адрес вопрос, да, но вот тем не менее, да, переадресуйте его, пожалуйста, потому что люди волнуются. Скажите, когда следует сделать тест на антитела, и о чем он скажет, если его сделать?
Ну, вы знаете, я бы так сказал, после, вы имеете в виду именно применительно к вакцинации, да?
Да-да.
То тест на антитела следует делать не раньше, чем через 42 дня после введения первой дозы прививки. Просто, ну, потому что если сделать человек раньше, есть риск, что результат будет отрицательным. Ну, только потому, что наш организм просто не успел еще набрать определяемое количество антител. Вместе с тем, важно тоже знать, что тест нужно выбирать на антитела, который имеет количественное значение. Вот, действительно, при этом тест скажет, какое количество антител есть у вакцинированного человека на данный момент времени. И вот это итоговое значение нужно сравнивать с референтными значениями конкретной тест-системы. Потому что каждая компания определяет свои референтные значения, и даже в разных партиях тестов может быть не одинаковым.
Но референтные значения, насколько я понимаю, должны быть указаны, когда человек получает результат, ему пишут, что должно быть вот столько, а у вас столько, да, правильно?
Да, совершенно верно. Если вы хотите спросить о том, является ли некий порог титров антител защитным 100%, то ни один из исследователей сейчас в мире этой цифры не называет. Есть разные данные. Считается, что если количество антител в два раза превышает верхнюю точку референтных значений, это можно считать, что человек очень хорошо защищен. Ну и важно понимать, есть путаница у людей, естественно, что на какой антиген нужно сдавать анализ после вакцинации. Так вот, нужно сдавать анализ, если хочется узнать количественные цифры, спайковому антигену, так называемому S-белку.
Вы знаете, вот вопрос от Павла еще пришел. Он спрашивает, он говорит, что в мире очень много опасных вирусных заболеваний, для которых не могут создать вакцины, в том числе вирус иммунодефицита, а для новой коронавирусной инфекции вакцину создали менее чем за год, да еще и в разных вариантах. С чем это связано и как это можно объяснить с научной точки зрения? Но если можно не очень расширенно, чтобы нам все время не занять.
Я понимаю, вопрос не новый, безусловно. Здесь стоит ответить таким образом, что сама вакцина, характеристики вакцины, это некое новое слово, векторная вакцина, она состоит из двух частей, ведущая часть из которой, основная, которая, по сути, доставляет частицы вируса в наш организм, она давным-давно изучена, аденовирусная часть. Вот она, по сути, если по-простому, к известному аденовирусу, у известного аденовируса, ну, извините, так сказать, подрезали ножки, не дали ему возможность размножаться, и в его структуру ввели часть вируса уже коронавирусной инфекции. И, соответственно, это дало возможность не проводить кучу испытаний применительно вот к этой первой части, которая роль транспорта значит, делает. И поэтому, именно поэтому при ускоренной регистрации мы имеем эффективный продукт, который зарегистрирован у нас в числе первых стран. Здесь ничего нет, никакого подвоха абсолютно.
Дмитрий Викторович, если антител после прививки не наблюдается, нужно ли делать вторую и когда, через какой срок?
Ну, здесь также многие ученые говорят о том, что необходимо по-хорошему смотреть Т-клеточный иммунитет, но сделать это крайне сложно в обычных условиях. Ну, а если говорить словами директора Центра Гамалеи Александра Гинзбурга, вот в одном из интервью он говорил, что в случае отсутствия антител через 3 недели после вакцинации можно сделать прививку еще раз. Но на самом деле мы стараемся такие случаи фиксировать и изучать.
А, вот немножко экскурс в историю попрошу вас сделать. С какими опасными болезнями человечеству удалось справиться с помощью вакцинации?
Ну, прекрасный вопрос. Вообще история вакцинации, как история всего человечества, пожалуй, она неразрывно связана с эпидемией инфекционных болезней. Вот на протяжении многих веков носили они миллионы человеческих жизней. Но что хотел сказать, что в нашей стране прививки делают более 250 лет. И вообще в российской истории первая прививка сделана была 23 октября 1768 года Екатериной II. Прививка была от оспы, страшного на то время заболевания, которое сейчас уже побеждено именно благодаря вакцинации и усилиям Екатерины II.
Вот как раз оспа побеждена, что называется, совершенно, да, в отличие от других болезней, от которых, в общем, мы совсем еще не избавились.
Да, я хотел еще обратить внимание, что вообще по поводу оспы Российская империя была одним из лидеров в Европе. Вот. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем точно так же сказать касательно вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Мы не впереди европейских стран и вообще всего мира, поэтому нам стыдно иметь вакцину, которая эффективна и безопасна, и не пользоваться этим благом, на мой взгляд.
Угу. Ну, то, что вакцинация проводится детям буквально с первых дней жизни от различных болезней, это всем известно, и, как правило, все-таки люди от этой вакцинации не отказываются, насколько я знаю, то есть уже привыкли к тому, что эти прививки должны быть сделаны. Хотя, конечно, есть и те, кто считают, что их дети не должны быть привиты, об этом мы тоже неоднократно уже говорили в эфире, но это, что называется, на их совести. А вот есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, нужно ли делать прививку от ковида, если сделана прививка от пневмонии? Если да, то какой промежуток между прививками? Возраст 65+.
Да, Ирина спрашивает. Да, вопрос хороший. Безусловно, нужно делать. Значит, последовательность может быть разная. Сначала от ковида, потом от пневмококковой инфекции или наоборот.
Но, а промежуток какой, спрашиваю?
В среднем лучше взять промежуток в 3 недели. 3 недели – месяц между этими вакцинациями.
Угу. Знаете, вот вопрос, не касающийся ковида, но человек спрашивает, что делать. Прививка против бешенства, насколько защищает при укусе больного животного? Какова тактика в отношении привитого в случае укуса?
В случае укуса?
Да. Если привитый человек был укушен животным, защищен он или нет? Надо ли что-то делать?
Да, естественно, ради этого и делается эта вакцинация. Вакцина от бешенства открыта еще Луи Пастером, да, и поэтому спасение жизни как раз связано с тем, что вводится вакцина.
То есть к врачу обращаться не надо или надо все равно обратиться?
Нет, обратиться все равно в любом случае надо, потому что непонятно, какое количество попало, да, антигена. Но в целом можно считать, что человек защищен.
А вот вы знаете, среди тех, кто не хочет прививаться, что греха таить, такие люди есть, и я бы сказала, что они делятся на 2 группы. Одни боятся осложнений, другие не верят в эффективность вакцины. Вот что касается осложнений, есть ли случаи осложнений после прививки спутником ВИ? В основном этой вакциной пока прививают, в частности, в Петербурге. И что вообще считается осложнением?
Ну, здесь я бы порекомендовал так, что нужно разделить понятия, есть побочные явления, есть нежелательные реакции. Вот к побочным явлениям относятся совершенно четкие конкретные случаи, такие как, например, абсцесс или флегмона в месте введения препарата, генерализованная сыпь, анафилактический шок, к примеру, ну и ряд других четко прописанных, значит, действительно побочных явлений, о которых необходимо докладывать и в региональный комитет здравоохранения, и в Министерство здравоохранения, они требуют расследования, естественно, к разработчику. Что говорить, если говорить точнее о нежелательных реакциях, это та история, которая, ну, проявляется больше, чем у половины вакцинируемых. Это на первые-вторые сутки развитие кратковременных, так называемых, непродолжительных гриппоподобных реакций. Это может быть боль в местной инъекции, это озноб, это повышение температуры тела, мышечные боли, суставные боли, астения.
А скажите,
проходят. Да, они самостоятельно проходят. Ну, если человек плохо переносит температуру, к примеру, можно принять стандартные препараты, снижающие температуру.
Известно ли о каких-то серьезных, вот действительно, осложнениях на данный момент, Дмитрий Викторович?
Да, в Санкт-Петербурге не зафиксировано никаких серьезных, именно побочных явлений, о которых я говорил ранее.
А вот тем людям, которые не верят в эффективность, что бы вы сказали? Какие возражения от вас могли бы быть?
Вы знаете, эффективность в данном случае определяется по нескольким параметрам, одним из которых являются те самые антитела, о которых большинство жителей и говорит. На сегодня после вакцинации Гамковид-ВАК, он же спутник, показано очень четкое нарастание титра антител, что свидетельствует о его эффективности. Понятно, что в случае отсутствия вакуума мы общаемся, некоторые не продолжают, точнее, да, некоторые стали игнорировать ношение специальных средств защиты. У нас нет приростов средних и тяжелых случаев заболевания. Опять-таки, это косвенно говорит о том, что вакцинация работает. Ну и в конце концов, я могу сказать одну вещь, что новая коронавирусная инфекция, она проявила себя с такой стороны, что невозможно спрогнозировать, как будет течь заболевание у конкретного взятого человека. Ученые всего, так сказать, мира бьются над созданием калькулятора риска, но пока безуспешно. И вот именно этот факт, он должен насторожить любого человека и вакцинацию представить в роли блага, нежели определенного риска. Потому что, к сожалению, коронавирус уносит жизни, переносится очень тяжело, и, как я уже сказал, нельзя представить, попадешь ли ты лично вот в эту категорию людей.
Последний вопрос от Людмилы Леонидовны. После вакцинации обязательно проверить, появились ли антитела, или это личное желание каждого человека?
Абсолютно личное желание каждого человека. Особого смысла в этом, вот с моей точки зрения, нет.
Ну, то есть это просто как бы любопытство, да?
Да, это любопытство, совершенно верно, да.
Спасибо большое. Дмитрий Ченцов, директор Центра медицинской профилактики, сегодня был с нами на связи. Благодарю, всего доброго, успехов и здоровья. До свидания.
Спасибо, всем здоровья, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18:52 в Петербурге, +10 по-прежнему в городе. Я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. Уголовное дело возбудили сотрудники Петербургского главного управления Следственного комитета России в отношении 45-летнего жителя Псковской области, ранее уже судимого. Мужчину задержали 27 марта. Его обвиняют в мошенничестве в отношении престарелой петербурженки. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Из материалов уголовного дела следует, что в 2020 году в составе организованной преступной группы он завладел квартирой в доме на Яхтиной улице. При этом жилплощадь была предоставлена жительнице блокадного Ленинграда, женщине 1933 года рождения. Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, обвиняемый перевез ее в квартиру одного из домов Пскова. Проводится комплекс следственных действий, идет проверка информации о совершении обвиняемым аналогичных преступлений. Пенсионерка сейчас временно живет в петербургском доме-интернате. Спасатели МЧС вытащили из полыньи на Финском заливе тело 50-летнего рыбака. Мужчину обнаружили в 3 километрах от Дубковского пляжа в Сестрорецке, сообщили в региональном отделении МЧС. Ранее о пропаже человека заявили его родственники. В соцсетях сообщается, что 28 марта утром мужчина ушел на зимнюю рыбалку и не вернулся. Тело передано сотрудникам полиции для опознания. Госстройнадзор прокомментировал снос школы на Васильевском острове. Жители обеспокоило то, что здание разрушают, хотя речь шла о реконструкции. На этом месте появится новое общежитие Горного университета. В надзорном ведомстве сообщили, проектная документация реконструкции школы на 14-й линии предполагает демонтаж здания. В Госстройнадзоре также добавили, что по материалам проверки природоохранной прокуратуры был установлен факт несанкционированного размещения строительных отходов. Это является нарушением, и по этому факту служба возбуждает дело об административном правонарушении.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Правительство Петербурга попросит полицию привлекать владельцев нелегальных баров на улице Рубинштейна к уголовной ответственности. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов по итогам совещания по проблемам барной улицы, которое состоялось 29 марта в Невской ратуше. По подсчетам муниципалитета Владимирский округ и Союза улицы Рубинштейна, сейчас на ней 28 заведений незаконно работают в жилых помещениях или не имеют лицензии кассового аппарата. По результатам обсуждения будет создана дорожная карта по решению проблемы улицы Рубинштейна, в которой определят, какими мерами воздействовать на злостных нарушителей, сказал Александр Ситов. С конца июня штрафовать за неправильную парковку и остановку будет не дорожная инспекция, а комитет по транспорту. С подробностями Ольга Добышева.
Речь идет о таких нарушениях, как несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. За это, напомню, грозит штраф 3000 рублей. При этом машину могут эвакуировать. За услугу возьмут дополнительные деньги, и немалые. Отмечу, что речь не о платных парковках, а обо всех улицах города в принципе. Соответствующее соглашение уже подписано между правительством Северной столицы и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Основной целью изменений, по утверждению чиновников, является повышение уровня соблюдения гражданами правил остановки и стоянки транспортных средств. А это, в свою очередь, должно упорядочить хаотичную парковку и снизить уровень дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, более оперативное реагирование на нарушения поможет коммунальным службам беспрепятственно осуществлять механизированную уборку. Другими словами, власти города надеются сократить число нарушений за счет интенсивного наказания, на что у ГИБДД не хватало ресурсов. Ответственным за реализацию новых полномочий станет комитет по транспорту. Там создадут подразделение, сотрудники которого будут отвечать за получение штрафов, а также за рассмотрение обращений и жалоб, за вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях и составление протоколов. Изначально предполагалось, что этим займется КРТИ, однако вскоре сама структура транспортного блока Смольного изменилась. Центр управления парковками берет на себя выявление нарушителей с помощью экипажей, оснащенных средствами видеофиксации. На первом этапе должно появиться 24 автомобиля.
Официальные курсы иностранных валют на завтра: доллар 75 рублей 83 копейки, евро 89 рублей 35 копеек.
Новости дня. Культура.
Уникальные этнографические материалы, рассказывающие о культуре и традициях якутских охотников и оленеводов, вошли в каталог, подготовленный Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого. Елена Медведева с подробностями.
Каталог посвящен коллекции, хранящей предметы быта кочевников, оленеводов и охотников, живущих на берегах рек Хатанги и Анабара. Экспонаты поступили в кунсткамеру в результате собирательской работы одного из первых исследователей анабарской земли Петра Слепцова. В 1928-29 годах среди долган и северных якутов им была собрана уникальная коллекция этнографических материалов. В издание включены тексты, описывающие историю работы руководимого Слепцовым отряда, опубликованы изображения и описания одежды и обуви, кухонной утвари, промысловых орудий, инструментов, шаманских атрибутов, детских игрушек. Все это раскрывает многогранную культуру северных кочевников, рассказала одна из ответственных редакторов каталога, главный хранитель фондов кунсткамеры Наталья Копынева.
Рамки каталога, они позволили включить все, но наиболее характерные предметы, их больше 200, они описаны и показаны. Каждое описание сопровождается изображением предмета. Как раз коллекции по сибирскому региону в настоящее время у нас не представлены в экспозиции. Тем более важен этот каталог. Коллекции фактически 100 лет, которые мы представляем. И это, конечно, очень интересно, поскольку традиция продолжает жить у народа. Не только кочевья, охоты и так далее, но и традиция изготовления одежды.
Народы, о которых рассказывается в издании, считаются наименее изученными из всех сибирских групп. Публикация каталога даст возможность исследователям и широкой публике ближе познакомиться с уникальными особенностями бытования коренных народов Российской Арктики.
Ближайшие сутки облачно и дождливо в некоторых районах области. В Петербурге днем без существенных осадков. По области ночью плюс 2-7 градусов. В Петербурге от 5 до 7 градусов. А днем будет от 6 до 11 по области, 7-9 градусов в Петербурге. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем меняться мало. В следующие двое суток дождь, возможно, с мокрым снегом. А температура воздуха ночью от плюс 2 до минус 3 градусов. Днем от 5 до 10 градусов тепла. Всего хорошего. До свидания.
Новости дня.